Слушайте «Радио Свобода» в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро! Сегодня вторник, 6 марта, и вот главные темы первой части нашего эфира. В Москве полиция вчера задержала не менее 200 участников акции «За честные выборы», которая состоялась на Пушкинской площади. Полицейские задержали в Подмосковье молодого человека, готовившего самодельную бомбу. И центральная тема нашей программы – победа Владимира Путина на выборах. Вопрос, который мы сегодня будем задавать слушателям, звучит так. Как долго Владимир Путин пробудет президентом? Итак, в Москве полиция вчера задержала не менее 200 участников акции «За честные выборы», которая состоялась на Пушкинской площади. В настоящий момент многие из задержанных уже отпущены на свободу. Так, освободившийся в ночь на вторник оппозиционер Илья Яшин сообщил Интерфаксу, что ему грозит арест на 15 суток. В отношении Яшина составлен протокол по статье «Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции». По словам оппозиционера, еще 19 задержанных, которых вместе с ним доставили в ОВД «Войковский», вменяют аналогичное административное правонарушение. Ранее с полиции отпустили других оппозиционеров, задержанных на Пушкинской, в том числе Алексея Навального и Сергея Удальцова. Их действия полиция квалифицировала по статье «Нарушение порядка организации митинга, предусматривающий штраф». Задержание участников санкционированного митинга «За честные выборы» начались после того, как часть сторонников оппозиции отказалась покинуть Пушкинскую площадь, заявив о начале бессрочной акции протеста против итогов парламентских и президентских выборов в России. На акции на Пушкинской площади бывал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Около 6 часов вечера в Новопушкинском сквере начался митинг, организованный КПРФ. В акции принимало участие гораздо меньше людей, чем было заявлено организаторами. Вместо 1500 – несколько сотен. Митинг проходил под лозунгом «Россия без Путина». Его открыл заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Примерно через час на противоположной стороне Тверской, на Пушкинской площади, начался митинг «За честные выборы». Его открыл и вел сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Владимир Рыжков.
Мы считаем, что эти выборы не были ни свободными, ни честными, ни легитимными. Эти выборы проводил все тот же волшебник Чуров. Фальсификации, которые были на думских выборах, не расследованы, фальсификаторы не наказаны. Вчера были новые масштабные фальсификации. Не было свободных дебатов. Вся государственная машина работала на одного человека, на Владимира Путина. Президент, избранный на нечестных, несвободных выборах, не является легитимным. Мы вышли сюда, чтобы вновь подтвердить требования Болотной, Сахарова и Якиманки. Мы вышли сюда, чтобы потребовать исполнения этих требований.
В своем выступлении на митинге один из его организаторов Сергей Удальцов заявил, что он и его единомышленники объявляют бессрочную акцию протеста и отказываются покидать площадь. И уже после того, как большинство участников акции разошлись, ОМОН начал на Пушкинской площади массовые задержания и избиения. Этому не смог помешать депутат Государственной Думы Илья Пономарев, который заявил, что проводит на Пушкинской площади встречу с избирателями. А вот свидетельство одного из задержанных, активиста движения «Левый фронт» Алексея Сахнина.
Людей валили, топтали ногами, там девочек били, тащили по снегу, там срывали одежду, рвали. В общем, такой прием в худших традициях «Марша несогласных». А расфасовывают по многочисленным автозакам. Вот я сижу в автозаке с двумя ребятами, которые там низких организаций, просто гражданские активисты, вышли первый раз вот и столкнулись с таким произволом. Мы слышим переговоры ментов, они там стягиваются к фонтану, где осталась основная масса народу. Я попал в одну из первых партий. Ну, задержано уже десятки людей, тут, конечно, все фамилии я не знаю.
Алексей Сахнин рассказал также, что его везут в ОВД «Войковское» и что в автозаке вместе с ним находится некий человек, который всем предлагает покурить марихуану. Невольно вспоминается, что на Пушкинской и в ее окрестностях, когда митинг только еще начинался, было заметно много молодых людей, скорее похожих на участников пропутинских митингов на Поклонной и на Манежной, и даже с соответствующей символикой. Ведущий митинга Владимир Рыжков предупреждал о возможных провокациях. Но как-то не верилось. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
По свидетельствам очевидцев, еще за час до начала митинга на Пушкинской площади в районе Страстного бульвара курсировали группы молодых людей с бело-сине-красными повязками на руках. Некоторые участники митинга предполагают, что это могли быть провокаторы из прокремлевских организаций. А вскоре после того, как полиция задержала вчера не менее 200 демонстрантов, это официальные данные полиции, оппозиционеры говорят о 500 задержанных. Так вот, после задержания часть участников митинга, покинувших площадь до начала столкновения с ОМОНом, вернулись на Пушкинскую площадь. С этими людьми вчера побеседовала корреспондент Радио Свободы Елена Власенко. Она сейчас на линии прямого эфира. Доброе утро, Елена. Сколько человек вчера вернулись на площадь после задержания и каковы были их требования?
Доброе утро, Светлана. После задержаний массовых люди буквально десятками приходили обратно, возвращались постепенно на Пушкинскую площадь. Через буквально каждые 10 минут прибывало, ну, наверное, человек 5. Эти люди были очень растеряны. Они рассказывали о том, что узнали из социальных сетей про задержание своих товарищей. Они рассказывали про случаи, когда их товарищи ничего противозаконного не делали. Несколько человек говорили о том, что их друзей задержали, когда те просто спускались в метро, и указывали на то, что полиция очень грубо действовала с людьми, которые спускались в метро, не давая им просто спускаться по ступенькам. Вот среди этих людей было 3 человека, которые начинали кричать, скандировать «Россия без Путина». Некоторые их поддерживали, другие люди говорили, что это провокаторы. Поэтому, тем не менее, больше задержаний я вчера не наблюдала. К этим людям приехали Геннадий Гудков и Сергей Пархоменко. Они заверили, что ездят по спецприемникам и пытаются как-то помочь судьбе задержанных. Но, тем не менее, вот эта общая растерянность на площади, она сохранялась. И люди, которые, да, постепенно приезжали, это несколько десятков человек, я напомню, они были растеряны, они хотели помочь хоть как-то и были готовы сами оказаться задержанными, лишь бы не оставить одних в беде своих товарищей.
Елена, я сама вчера присутствовала на этом митинге в качестве наблюдателя, и я знаю, что вы тоже там были. Вот по моим ощущениям, атмосфера на митинге была какая-то более напряженная, опять же, чем на Якиманке, чем на Болотной, на Сахарова. А каковы ваши ощущения, вот именно атмосфера участников митинга, сами присутствующие, как они себя вели, на ваш взгляд?
Ну, я не совсем понимаю термин напряжение, но, безусловно, было некое отчаяние, потому что, конечно, формально, и как заявил с трибуны Сергей Митрохин, лидер «Яблока», формально, да, Путин победил, но, как говорили, в нечестной борьбе. Как мне показалось, в глазах многих собравшихся была вот эта тревога и отчаяние, потому что, казалось бы, они сделали все, что могли, все в рамках закона, все в рамках традиционных демократических действий. Но ни одно из их требований не было выполнено властью. И поэтому они пришли за неким утешением и за некой программой действий. И неудивительно, что порядка 1000 человек уже согласились сразу после митинга с программой Сергея Удальцова и Ильи Пономарева, которые заявили, что останутся на площади, пока Путин не уйдет. Вот эта идея остаться, пока власть не сменится, я думаю, она будет набирать обороты, потому что, как мне показалось, многие отчаявшиеся и усомнившиеся, они готовы к свободе, чтобы все-таки добиться выполнения хоть каких-то требований демократического протестного движения.
Спасибо, Елена. Это была Елена Власенко, корреспондент Радио Свобода. Она вчера наблюдала за событиями на Пушкинской площади. Я отмечу, что несистемная оппозиция действительно готовит новые акции протеста на ближайшие дни. И об этом вскоре после короткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
посол США в России Майкл Макфол выразил обеспокоенность задержаниями участников оппозиционной акции за честные выборы в Москве в минувший понедельник. Украинская партия регионов намерена объединиться с партией «Сильная Украина», которую возглавляет вице-премьер Сергей Тегибко. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сегодня проводит в Каире переговоры с лидерами Лиги арабских государств, чтобы проинформировать их о своих планах в отношении Сирии. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Вы слушаете Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас возвращаемся к событиям вчерашнего дня, к тому, что происходило на Пушкинской площади и к дальнейшим планам оппозиции. Я напомню, что полиция вчера задержала вечером в Москве, по официальным данным, около 250 участников митинга. На Пушкинской площади выступавшие были против итогов парламентских и президентских выборов. Ну и оппозиция готовит новые акции протеста на ближайшие дни. Об этом с подробностями расскажет корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Накануне оргкомитет кампании за честные выборы принял решение отказаться от митингов и шествий 8 и 9 марта в Москве, заявив о намерении выйти на улицы 10 марта. Где пройдет это мероприятие, непонятно. Изначально предполагалось провести его на Новом Арбате. Активисты протестного движения ведут переговоры с представителями московской мэрии относительно места проведения массовой акции. Заявлено об участии до 50 тысяч человек. Но пока о достижении конкретных договоренностей не сообщается. По словам координатора оппозиционного левого фронта Сергея Удальцова, 10 марта предполагается провести общую акцию представителей так называемой несистемной оппозиции.
Требования у нас остаются неизменными, но к ним, естественно, добавляются требования досрочных президентских выборов. Мы не считаем выборы, прошедшие 4 марта, легитимными. Масса грязных технологий, масса нарушений. Они стали более хитрыми, изощренными, но, тем не менее, ощущение честности и справедливости этих выборов у нас отсутствует. Мы всегда заявляли и заявляем, что действуем в рамках закона, действуем мирно, не нарушая никакие нормы. Поэтому я не вижу оснований того, чтобы нам какие-то чинили препятствия, какие-то создавали проблемы. Но если власть пойдет на такой сценарий, это будет их гигантская ошибка.
Проведение досрочных выборов депутатов Государственной Думы, митингующие представители оппозиционных движений и так называемые «рассерженные горожане» требовали и раньше. Эти требования были включены в резолюции серии митингов, которые состоялись в декабре 2011 и феврале 2012 года. Митингующие продолжают настаивать на отставке руководителя Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова, требуют регистрации оппозиционных партий и немедленного освобождения политзаключенных. Часть требований, прозвучавших на Сахаровой и Болотной, вероятно, была услышана властями. Во всяком случае, Дмитрий Медведев выступил с инициативой внесения изменений в законодательство, касающиеся партийного строительства, и предложил вернуть выборы губернаторов. А в понедельник президент поручил генеральному прокурору России Юрию Чайке провести анализ законности обвинительных приговоров, вынесенных 32 заключенным из так называемого списка Болотной. Среди требующих ревизии названы приговоры в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, физика Валентина Данилова, москвича Сергея Мохнаткина, задержанного во время акции «Стратегии 31» на Триумфальной площади в Москве, и других. Отчитаться о проделанной работе Генеральная прокуратура должна до 1 апреля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я напомню, что полиция задержала вчера вечером в Москве около 250 участников митинга на Пушкинской площади, выступавших против итогов парламентских и президентских выборов. Ну а сам победитель президентской гонки, премьер-министр России Владимир Путин, считает, что в прошедшей избирательной кампании при всей жесткости не было грязи. Об этом он заявил в понедельник на встрече с тремя кандидатами в президенты, набравшими меньшее количество голосов. Как долго Владимир Владимир Путин пробудет президентом? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Вы можете ответить на него, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или сообщение на пейджер в Москве, телефон 660-1046, абоненту Радио Свобода. Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну а телефон прямого эфира, который мы включим приблизительно через 10 минут, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Как долго Владимир Путин пробудет президентом? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ульяновск корреспонденту Радио Свобода Сергею Гогину.
Еще 2 срока, а потом опять Медведев. Потому что ни одному президенту 4 года или 6 лет не хватит для проведения реальных реформ. Все должны понимать то, что если он баллотируется, значит так надо. Значит, нужно время для проведения его программы.
От 12 до 18. Все под него сделано, поэтому так и будет.
А если цены обвалятся на нефть?
Но все равно он останется. Куда он денется? Он памятник вечный теперь для нас.
Вы не верите, что гражданский протест может что-то изменить?
А что он изменил за последний месяц? Кроме шума, крика и, ну, пускай искренне собравшихся, но толп.
Ну, я считаю то, что срок 6 лет он пробудет. Я думаю, то, что уже не Медведев будет следующий срок, а молодые инициативные, как Михаил Прохоров.
До конца срока? Потом не знаю. Найдет какого-нибудь преемника, может быть. А может, тот же Прохоров будет, может быть.
Ну, может, 3-4, а вот потом не знаю, что будет.
То есть вы предполагаете, что он должен закончить свое президентство досрочно?
Не похоже на него, конечно. Очень он рвался. Пусть работает.
Долго. А то же других нет, кроме него.
Ну, как минимум 4 человека.
Это не те. Альтернативы нет.
И через 6 лет не будет альтернативы?
Хотелось бы верить, что будет, но пока никого нет нормальных.
Ну, 6 лет точно. А потом, наверное, будет опять Путин. Ну, потому что он очень любит власть. Никто не хочет проблем на самом деле. Поэтому очень тяжело переживаются все передряги. Для людей старшего поколения это уже не одна передряга в судьбе. Молодежь, может быть, и будет возмущаться, но ее очень мало, к сожалению. Мне не очень нравится Путин, поэтому мне даже обидно, что он победил, честное слово. Не знаю.
Вы допускаете, что может быть другой сценарий его досрочного ухода?
Навряд ли. Потому что все находится у него под контролем, в том числе и армия. Навряд ли.
6 лет. Я бы не возражал. Пусть 12 лет. Потому что я ему верю. Я старый человек, старый режимный. Знаю, что раньше было, что сейчас. Программа у него замечательная. Для народа написано.
Я считаю 1 срок. А следующий срок будет Медведева. Они так и будут портфель передавать из рук в руки.
И вас это устраивает, такая ситуация?
Меня не устраивает. Я за него не голосовал.
Я бы не хотел, чтобы он вообще был президентом. Долго он не будет. Я думаю, что 13-14 год будут решающими. Тех денег, которые в заначке есть у государства, их не хватит. А для того, чтобы пополнить эту заначку, нужно развивать экономику, промышленность, сельское хозяйство. Сельское хозяйство в загоне, промышленность в загоне, армия в загоне.
Путин не способен все это развить?
С той командой, которая сейчас существует? Нет, однозначно.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос, как долго Путин пробудет президентом. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Во вторник первичные выборы по выдвижению кандидатов в президенты от республиканской партии проходят сразу в десятки штатов. Их результаты могут внести ясность в затянувшуюся борьбу за партийную номинацию. Рассказывает Алан Давыдов.
В предвыборный супервторник серия выборов проводится одновременно в 10 штатах. На них ожидается избрание 419, то есть более 18% делегатов августовского партийного съезда, на котором состоится выдвижение единого республиканского кандидата. В сравнении с предвыборной кампанией 2008 года в нынешнем супервторнике участвует вдвое меньше штатов. Однако ставки все равно высоки. Каждый из претендентов в последние дни агитировал в тех штатах, поддержку в которых считает для себя критически важной. Я приехал к вам в Джорджию сегодня с просьбой выйти во вторник из дому и проголосовать, а также пригласить друзей сделать то же самое. Это лидер состязания за номинацию, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Ромни сосредоточился на южных штатах Джорджии и Теннесси, там, где наиболее сильны позиции его соперника, бывшего спикера палаты представителей Ньюта Гингрича. Самому Гингричу, который рассчитывает на победу в родной Джорджии, остается только сетовать на то, что, как он считает, в основе успеха Ромни его миллионы. Губернатор Ромни, израсходовавший на избирательную кампанию во много раз больше средств, чем остальные вместе взятые кандидаты, несомненный лидер состязания. Но мне кажется, что его лидерство малоубедительно, и ему еще предстоит предстоит через многое пройти, чтобы довести эту гонку до победного конца. Самым серьезным соперником Митта Ромни сейчас считается бывший сенатор от Пенсильвании консерватор Рик Санторум. Оба они буквально накануне супервторника усиленно агитировали в Огайо, считая, что победа в этом крупном штате будет символической. Для Ромни она может означать закрепление статуса лидера. Для Санторума подтвердит, что он остается серьезнейшим конкурентом Ромни. Ромни в последние 24 часа сделал заметный рывок вперед в Огайо. В частности, среди колеблющихся избирателей его и Санторума рейтинг соответственно составляет 40% и 28%. Для наблюдателей это дежавю. Точно так же Ромни в последние дни перед праймерис повышал свою популярность во Флориде и Мичигане. В свою очередь, согласно опросам, еще недавно высокий рейтинг Санторума в Теннесси рухнул, хотя Санторум продолжает лидировать среди евангельских христиан. Четвертый кандидат, конгрессмен-либертарианец от Техаса Рон Пол, в серии праймерис и кокусов пока не одержал победу ни в одном штате. Наблюдатели считают, что супервторник может изменить эту ситуацию в результате агитации Пола в Айдахо, Северной Дакоте и на Аляске, где у него много сторонников. Однако победа, если она состоится, будет иметь для Рона Пола лишь символическое значение.
О значении супервторника Евгений Аронов попросил рассказать известного американского политолога.
Явится ли нынешний супервторник для кого-либо из претендентов решающим испытанием? В супервторник оспаривается только 437 мандатов, так что даже если бы лидер гонки Митт Ромни выиграл их все, для номинации официально этого недостаточно, сказал обозреватель политического еженедельника National Journal Джеймс О'Салливан. В то же время, если соперники Ромни не сократят разрыв, а отстанут от него еще больше, это, по сути, будет означать конец кампании, особенно учитывая, что бывший губернатор Массачусетса и так заметно опережает их в смысле организационных ресурсов и финансов. О'Салливан считает наиболее вероятным кандидатом на выбывание бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича, который еще совсем недавно рассматривался как единственный реальный соперник Ромни. Гингрич вполне может выиграть первичные выборы в своей родной Джорджии, самым богатым на голоса выборщиков в штате из числа голосующих во вторник. Но принципиально более важным, отметил эксперт National Journal, будет исход голосования в Огайо. Ясно, что Джорджия будет голосовать на всеобщих выборах за республиканца, а вот Огайо — штат колеблющийся, неопределившийся, от которого очень много будет зависеть в ноябре. В современной истории США ни один республиканец не выигрывал президентство, не победив в Огайо, который куда больше, чем Джорджия, представляет собой подлинный срез страны. Если Ромни там, как и в Мичигане, преодолеет отставание и одержит победу над ближайшим преследователем Риком Санторумом, он сделает огромный шаг в сторону окончательной победы на праймерис. Республиканский эстеблишмент, по мнению моего собеседника, хотел бы как можно скорее короновать Ромни, дабы он мог оправиться после жестоких междоусобиц и сосредоточиться на единоборстве с Бараком Обамой, который ведет сейчас активнейшую агитацию в колеблющихся штатах, включая Огайо. В нынешний супервторник оспариваются 20% мандатов съезда республиканцев. 4 года назад на его долю приходилось 50%. Цель этого шага заключалась как раз в том, чтобы не укорачивать драму праймерис, а наоборот, растянуть ее, прибавив вес штатам, голосующим вслед за супервторником. С этой же целью было решено распределять мандаты между кандидатами пропорционально набранным голосам, а не по принципу «победитель получает все». Руководство республиканской партии, однако, не предполагало, что заострение интриги праймерис зайдет так далеко.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Михаил Ходорковский не стал комментировать поручение президента России Дмитрия Медведева Генеральной прокуратуре по делу ЮКОСа. Об этом сообщила адвокат бывшего главы ЮКОСа Карина Москаленко. По словам Москаленко, такое решение Медведева стало для защиты Ходорковского полностью неожиданным. Оппозиционеру Илье Яшину, задержанному в понедельник после митинга на Пушкинской площади в Москве, грозит арест на 15 суток. Его обвиняют в неповиновении требованиям сотрудника полиции. Посол США в России Майкл Макфол выразил обеспокоенность задержаниями участников оппозиционной акции в Москве. Московские суды удовлетворили 5 из 24 поданных жалоб на нарушение избирательных прав. По данным Интерфакса, эти жалобы касались отказа избирательных комиссий выдать открепительные удостоверения, а также неправомерного отсутствия граждан в списках избирателей. Украинская партия регионов намерена объединиться с партией «Сильная Украина». По словам депутата от партии регионов Елены Бондаренко, объединительный съезд запланирован на 17 марта. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сегодня проводит в Каире переговоры с лидерами Лиги арабских государств, чтобы проинформировать их о своих планах в отношении Сирии. В субботу он направляется в Дамаск, чтобы попытаться убедить сирийского президента Башара Асада прекратить военные акции против сторонников оппозиции. В 2012 году лауреатами премии Госдепартамента за мужество стали женщины-активистки из Афганистана и Пакистана.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве метеорологи обещают облачную погоду. Температура приблизительно минус 7 градусов. В Санкт-Петербурге будет также облачно. Температура воздуха до минус 5 градусов по Цельсию. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас переходим к центральной теме нашего эфира. Это, я напомню, что полиция задержала вчера вечером в Москве, по официальным данным, около 250 участников митинга, выступавших против итогов парламентских и президентских выборов. Ну а сам победитель президентской гонки Владимир Путин встретился вчера за круглым столом с тремя из четверых своих соперников, Михаилом Прохоровым, Сергеем Мироновым и Владимиром Жириновским. И на этой встрече он заявил, что считает прошедшую избирательную кампанию при всей ее жестокости. Он сказал, что при всей ее жестокости в избирательной кампании не было грязи. Ну, а о перспективах президентства Владимира Путина мой коллега Андрей Шарый побеседовал с политологом Николаем Петровым.
Мне кажется, что Путин вряд ли сможет политически дожить до конца первого своего нового президентского срока. Путин из человека, который обеспечивал легитимность политическому классу, политической элите, превращается в некоторую обузу, потому что он ведет себя, как будто бы он государь, как будто бы он главный и единственный, определяющий все правила игры, а на самом деле он уже политик, в этом смысле слабый лидер, который должен оглядываться на позиции основных кланов, искать компромисса и так далее. И мне кажется, что опасность политически для Владимира Путина представляют не протесты, которые, может быть, будут продолжаться резко усиливаясь, а может быть и не так быстро будут усиливаться, а опасность для него представляет позиция политической элиты, потому что, мне кажется, очень скоро для политической элиты вопрос станет так: сохранить себя и сохранить систему ценой ухода от власти или резкого сокращения полномочий лидера, или держаться лояльными лидеру и таким образом идти на крах политической системы.
Вы подразумеваете, что Россия ждет дворцовый переворот?
Я думаю, что даже не так. Это очень благородно звучит. Это скорее будет как в криминальном мире, когда есть какой-то один безапелляционный лидер, но в момент кризиса все лидеры ниже рангом собираются, принимают решения, и их общее решение существенно более высокий имеет статус, чем решение лидера, он будет этому повиноваться.
Ну вот последние два года многочисленные эксперты программы «Время свободы», ваши коллеги, политологи, говорили, многие из них, говорили мне о том, что Путин всем надоел там в Кремле. Есть такая башня Кремля, которая в одну сторону смотрит, есть другая, которая смотрит в другую сторону. А вот получается опять победа, со слезами на глазах праздник. Выясняется, что нет у них другого кандидата, видимо.
У них сегодня нет не только другого кандидата, а нет жизни без этого кандидата, потому что в условиях слабых или отсутствующих институтов Путин играет роль верховного арбитра, который единственный сможет гарантировать те соглашения между основными кланами элиты, которые имеются. Поэтому я бы видел политическую динамику следующим образом. Во-первых, политическим элитам нужно, безусловно, создать такой формат, когда они могут высказывать свои соображения и достигать компромисса. компромисса. Сейчас такого формата нет в принципе. Да? Много говорится о путинском политбюро. Это действительно есть в том плане, что есть какой-то синклит, какая-то группа влиятельных лидеров, но его нет как формата официального, как формата, когда встречаются эти представители разных кланов. И это то, что они первым делом должны сделать, независимо от того, куда система будет двигаться дальше. А дальше, мне кажется, заменить Путина другим лидером они не в состоянии, потому что просто этому другому лидеру неоткуда появиться, и человек, который выйдет из недр одного клана, автоматически абсолютно неприемлем для всех остальных. Поэтому я вижу единственную для них перспективу – это делить власть Путина, но чтобы ее делить и быть уверенными в том, что это соглашение не будет пересмотрено на следующий день, им надо обеспечить какую-то стабильность, какие-то правила игры, и они будут сами укреплять институты.
Это было мнение политолога Николая Петрова. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Как долго Путин пробудет президентом? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Вы можете ответить на него, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или сообщение на пейджер в Москве, номер 660-1046, абонент Радио Свобода. Вы также можете позвонить нам уже сейчас на телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот звонок бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть звонок из Брянской области. Доброе утро, Анатолий.
Ну, всем доброе утро. Вы, конечно, меня немножко извините, я свои мысли только высказываю. Но то, что произошло 4 марта, это было очевидно, что будет фальсификация, что коррумпированная воровская система любой ценой будет изо всех сил стараться ставить своего пахана на том месте, на котором он был. Но до каких же пор этот большинству населения ненавистный человек будет оставаться у власти, если его можно назвать человеком? До таких пор, пока в стране не произойдет социалистическая революция, других методов решить нынешнюю сложившуюся обстановку в стране я не вижу. Спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий. Ваше мнение понятно. Послушаем также звонок из Смоленской области. У нас на связи Геннадий. Доброе утро, Геннадий. Как, на ваш взгляд, как долго Путин будет президентом?
Здравствуйте. Я думаю, что Путин может не быть президентом, потому что он совершил уголовное преступление. Посмотрите сами на результаты выборов. Он набрал 46 миллионов, но у нас в стране 146 миллионов. А теперь ответьте на один вопрос. Куда он дел 100 миллионов? Это такой фальсификации никогда не было. Нужна серьезная проверка.
Спасибо, Геннадий. Я напомню о том, что вы можете принять участие в дискуссии на эту тему на сайте Радио Свобода по адресу свободанews.ru в рубрике «Вопрос дня». Там уже поступило достаточно большое количество сообщений с ответом на вопрос, да, как долго Путин пробудет президентом. Я зачитаю некоторые из них. По-моему, здесь все ясно, как божий день. Пока Путин будет исполнять волю народа, будет президентом. Другое сообщение. Пока не будет реальных выборов в Думу и президента, пока не подавим себе раба и не будем прогибаться. Только постоянные массовые митинги по всей стране могут изменить ситуацию. И другое мнение. Столько, сколько сможет, пишет пользователь из Москвы. Еще один москвич нам пишет, не знаю, как долго, да и неважно это, посмотрите, приглядитесь к его лицу, к речи, к глазам, к тому, что он говорит. Неужели ничего не видно? Я человек не смелый, но вот один смелый, честный журналист написал в своем блоге «Визг панически испуганного человека», и он прав, кажется. Это были сообщения с сайта «Радио Свобода». Я зачитаю также сообщения, которые пришли нам на пейджер. Пробудет Путин у власти ровно столько, пока не ограбит весь народ, одевая КГБшников, ОМОН и армию. А как кончатся у него деньги на свою охрану, так народ его сметет. И еще одно сообщение. Путин продержится у власти ровно столько, сколько народ будет терпеть зверство полицаев, угнетение со стороны новорусской буржуазии, считает слушатель по имени Кузьма. Послушаем еще несколько звонков. До нас дозвонился Борис из Москвы. Доброе утро, Борис. Каково ваше мнение?
Здравствуйте. Практически со всеми с этими людьми я согласен по одной простой причине, потому что вокруг этого человека рассажены все его ставленники. И он пробудет у власти ровно столько, пока он не умрет.
Спасибо за ваше мнение. Послушаем еще звонок из Саратова. Доброе утро, Юрий. Как вы считаете, как долго Путин будет оставаться президентом России?
Здравствуйте. А это будет зависеть от него самого. Если он сумеет заставить, и не только силой, мародеров, которых сейчас почему-то называют олигархами. Одни из-за политкорректности, другие из-за того, что обрадовались, выучили это слово и называют. И заставят их, что раз заработали на халяве деньги, а теперь давайте поднимать производство. Давайте выгонять Меркурий с производственных площадей. А то мы, значит, останемся на шишах. И получается, что жизнь у нас такая, что без нефти и без газу мы как нонеректус, без импазы. Поэтому надо заниматься производством, а и не. И если это он это сделает, за производство потянет все остальные положительные качества в стране. Все остальное поднимется и выровняется.
Спасибо, и вот Юрий, спасибо, Юрий, ваше мнение понятно. У нас просто есть еще другие звонки. Послушаем радиослушателя из Пензы. Доброе утро, Григорий. Каково ваше мнение, как долго Путин будет оставаться президентом?
Ой, доброе утро. Я коротенько хотел бы ответить вот тому пожилому человеку, который звонил с Ульяновска, что лучше Путина нет. Путин за 12 лет имеет 130 миллиардов долларов. Это написано в газете. Он самый богатый человек мира. Вот пока этот старик не поймет, что он обворовал нас, до тех пор он будет сидеть. Спасибо, извините.
Спасибо, ваше мнение понятно. Я зачитаю еще несколько сообщений с сайта «Радио Свобода». На прямо поставленный вопрос отвечаю прямо: очень хотелось бы, чтобы как можно короче был президентский срок Путина, имеется в виду. До тех пор, пока чаша народного терпения не переполнится, пишет пользователь под именем Волгарь. И еще одно мнение: Борис Павлович из Новочеркасска считает, что Путин будет у власти столько, сколько сам захочет. А вот мнение Дмитрия из Екатеринбурга. Полагаю, совсем недолго, я уже высказывал свой прогноз. Россия находится в фазе голландской болезни, уничтожения обрабатывающей промышленности, малого бизнеса, разложения чиновников. В этом контексте Путин цветет благодаря мировой конъюнктуре, а не талантливости. Таким образом, как только конъюнктура упадет, а она упадет, эпоха путинских успехов кончится. Она уже кончилась. Нагрузка даже на самый преуспевающий бюджет невыносима, и это благоденствие идет вниз. Вопрос, который мы сегодня задаем слушателям: как долго Владимир Путин пробудет президентом? Послушаем мнение Александра из Москвы. Доброе утро, Александр. Каково ваше мнение?
Доброе утро. Я думаю, что это не может продолжаться долго. И здесь возникает параллель историческая такая. Вот Троцкий, он когда развязывал репрессии против русских, как бы перед этим к нему пришли и сказали, что не делай этого, потому что ты вернешься бумерангом. А сейчас миллионы, то есть сотни тысяч ежегодно уходят в мир иной русских людей. Это бесконечно не может продолжаться, это вернется однажды бумерангом, понимаете? Поэтому я не думаю, что это будет продолжаться долго.
Спасибо, Александр. Ваше мнение понятно. Вопрос, который мы сегодня задаем слушателям: как долго Владимир Путин пробудет президентом? И мы вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира. А сейчас сводка новостей. Наиболее важные новости в Москве, в России и в мире.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционеру Илье Яшину, задержанному в понедельник после митинга на Пушкинской площади в Москве, грозит арест на 15 суток. Он и другие задержанные участники акции «За честные выборы», включая Сергея Удальцова и Алексея Навального, были отпущены из полицейских отделений. Посол США в России Майкл Макфол выразил обеспокоенность задержаниями участников оппозиционной акции «За честные выборы» в Москве в минувший понедельник. Украинская партия регионов намерена объединиться с партией «Сильная Украина», которую возглавляет вице-премьер Сергей Тигибко. Как сообщила в эфире телеканала ICTV, депутат от партии регионов Елена Бондаренко, объединительный съезд запланирован на 17 марта. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сегодня проводит в Каире переговоры с лидерами Лиги арабских государств, чтобы проинформировать их о своих планах в отношении Сирии. В 2012 году среди лауреатов премии Госдепартамента США за мужество, которое награждают женщин, член Совета афганской провинции Кандагар Мариам Дурани и пакистанская правозащитница Шад Бегам. В результате серии нападений в провинции Анбар в понедельник были убиты, по последним данным, до 27 полицейских. Соединенные Штаты выразили оптимизм по поводу сообщений о решении Верховного суда Ирана отменить смертный приговор американцу Амиру Мирзе Хикмати, обвиняемому в шпионаже. Минувший 2011 год стал самым дорогим в истории годом по числу затрат на ликвидацию ликвидацию последствий стихийных бедствий, сообщает Организация Объединенных Наций. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Ну, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 28 копеек, евро 38 рублей 65 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас пришло время узнать наиболее важные новости из мира экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский.
Инфляция в России в феврале составила 0,4%, а в целом с начала года 0,9%, сообщила Федеральная служба статистики. В годовом исчислении, то есть к уровню февраля прошлого года, инфляция в России составила 3,7%. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в течение 2011 года почти на 21%, сообщил Росстат. При этом доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения за минувший год сократилась с 48,5% до 46,6%. Государственный внешний долг России в течение января сократился на 0,1%, примерно до 35,8 миллиарда долларов, сообщает Министерство финансов. В целом на долю государства приходится менее 10% всей внешней задолженности России. Основную ее часть составляют долги компаний, предприятий и банков. В прошлом году объем государственного внешнего долга России сократился более чем на 10%. Средняя цена российской нефти «Юралс» в 2012 году может составить около 110 долларов за баррель, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепыч. Это на 10 долларов выше прогноза, который использовался при расчете федерального бюджета на текущий год. По данным Министерства финансов, в январе-феврале средняя цена российской нефти составила почти 114,5 долларов за баррель, превысив показатель двух первых месяцев прошлого года более чем на 17%. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России в феврале снизились на 0,3%, а в целом за два первых месяца года на 0,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом к уровню февраля прошлого года автомобильный бензин на российском розничном рынке подорожал на 11,4%. Реальный эффективный курс российского рубля в течение января-февраля по предварительным оценкам повысился на 4,2%, сообщает Центральный банк. К доллару этот курс вырос на 5,3%, а к евро – на 6%. В отличие от номинального, реальный эффективный курс рубля учитывает разницу в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами.
С темой экономики вас познакомил обозреватель Радио Свободы Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас обратим внимание на первые полосы свежих российских газет. Прессу сегодня читает моя коллега Мария Страйкова. Она присоединилась ко мне в московской студии «Радио Свобода». Доброе утро, Мария.
Доброе утро.
О чем же пишут сегодняшние газеты?
Начнем с газеты «Ведомости». Здесь публикация на первой полосе. Победив на выборах, Владимир Путин начал с чистки госкомпаний. Вчера вице-премьер Игорь Сечин доложил ему, что выявил более 200 случаев, когда топ-менеджеры скрывают конфликт интересов. А Путин пообещал за это уголовную ответственность. ответственность. Топ-менеджеры госкомпании сдали правительству декларации о доходах как своих, так и родственников, а сами компании информацию о бенефициарах своих контрагентов. Сделать это премьер потребовал в декабре прошлого года, ознакомившись с результатами проверки одной из отраслей – электроэнергетики, и узнав, что там через офшоры, зарегистрированные на родственников руководителей, выводятся колоссальные средства, напоминают «Ведомости». Информация должна была представить 21 госкомпания, в том числе государственные банки. Параллельно с министерствами и контрольно-надзорными органами информацию о злоупотреблениях в госкомпаниях собирала ФСБ, рассказывает близкий к Министерству энергетики человек. Он предполагает, что вскрыть 200 случаев сокрытия фактов конфликта интересов удалось именно благодаря этому. Усечена была возможность сравнить то, что прислали из ФСБ, и то, что прислали компании, говорит он. Независимая газета, вообще надо сказать, что газета продолжает тему выборов достаточно активно. Так вот, независимая пишет, на Западе проголосовали, как в Москве. Всего за рубежом проголосовали на этих выборах около 1,5 миллиона человек в 145 странах. И если Путин лидировал в бывших союзных республиках, странах Восточной Европы и Латинской Америки, то в государствах Западной Европы и США Прохоров обошел Путина, пишет независимая. По данным ее источников, близких к избирательной комиссии посольства России, например, в Великобритании, Прохоров набрал почти 58% голосов, а Путин 22%. Между тем, газета «Московские новости» пишет, что Русская Православная Церковь оказалась едва ли не первой общественной структурой, поздравившей Владимира Путина с победой на выборах, а также поблагодаривший россиян, отдавших свои голоса за выигравшего кандидата. В свою очередь, «Ведомости» в публикации на второй полосе, которая называется «Ресурсы власти», пишет, что президентской кампании Кремль попытался придать чистоты, но на выборах регионального и муниципального уровня новые правила игры не действовали. Газета напоминает, что параллельно с выборами президента проходили выборы различного уровня, местного уровня, и в 11 региональных столицах избирали мэров и депутатов городских собраний. Так, например, вот иллюстрируя то, что выборы на местном уровне проходили с гораздо большими нарушениями, чем на федеральном уровне, газета приводит пример, что 2 марта горосберком Уфы снял с выборов всех одномандатников, 10 человек, от «Справедливой России», в том числе бизнесмена Альберта Мухамедьярова, считавшегося главным претендентом на пост мэра города. Избирком обвинил их в нарушении интеллектуальных прав при размещении карикатур в агитационной газете. И 27 февраля, когда Путин был в Уфе, суд встал на сторону кандидатов. Но Верховный суд позднее занял сторону избирком. В итоге единороссы получили 17 из 18 мандатов по партийным спискам и 13 из 18 по одномандатным округам. Другие темы. Посмотрим. Независимая газета. Отраслевые лоббисты против вступления в ВТО. До начала июля 2012 года Госдума России должна ратифицировать соглашение о присоединении России к ВТО или отказаться от такой ратификации. Сегодня в Госдуме объединяются лоббисты, которые призывают отказаться от членства ВТО, грозящего экономике системным кризисом, или, по крайней мере, компенсировать упущенную выгоду пострадавшим предприятиям. Сорвать присоединение к ВТО уже практически невозможно. А лоббистам лучше осваивать новые методы защиты рынка, а не добиваться новых привилегий, которые дорого обходятся потребителям. Потребители, считают экономисты. Между тем, независимый пишет, что интересы реального сектора экономики при присоединении России к ВТО были грубо нарушены, а ежегодный ущерб для экономики может составить 1,5 триллиона рублей, заявляют защитники отечественных товаропроизводителей. Газета «Известия» сегодня на первой полосе пишет о том, что главу ФСИН секретарша обвиняет в приставаниях. Глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер стал фигурантом скандала. Его бывшая секретарша пожаловалась в Следственный комитет на сексуальное домогательство со стороны шефа и незаконную прослушку ее телефонов. Как уверяет заявительница, когда она отказала боссу, ее уволили и выселили с семьей из ведомственной квартиры. ФСИН скандальную историю не комментирует. Следственный комитет России проводит проверку заявления 40-летней Екатерины Мишиной. Подробности в сегодняшних «Известиях». И еще из экономических тем дня. Газета «Ведомости» пишет, самый богатый российский предприниматель Алишер Усманов, подсчитал агентство Bloomberg. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов, тогда как у прошлогоднего лидера рейтинга Forbes Владимира Лисина чуть больше 19 миллиардов долларов. Вырваться в лидер Кадыра Усманову помог не металлургический бизнес, а удачное вложение в одну из социальных сетей, а именно Facebook, пишет «Ведомости».
Спасибо, Мария. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Мария Страйкова. Мы еще вернемся к наиболее интересным публикациям в следующем часе нашего эфира. Ну а в завершении этого часа репортаж из Подмосковья. Там полицейские вчера задержали молодого человека, готовившего самодельную бомбу. По оперативным данным, к нему обращались неизвестные с просьбой изготовить взрывчатку для использования на массовых акциях на Манежной площади в Москве 5 и 6 марта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Оперативники задержали двух подозреваемых в изготовлении взрывных устройств на заказ. 22-летний житель Подольска делал взрывные устройства на своей даче рядом с поселком Столбовая в Чеховском районе. Видеоматериалы взрывных устройств и фотографию с произведенными взрывами нашлись на странице в одной из социальных сетей. Официальный представитель подмосковного управления МВД Евгений Гильдеев рассказал, что подозреваемый был задержан 2 марта во время передачи бомбы сотруднику полиции, который выступил покупателем.
Отдел МВД России по Чеховскому району поступила информация о том, что на территории непосредственно района два молодых человека изготавливают кустарным способом самодельные взрывные устройства для дальнейшей реализации. Наши оперативники совместно с сотрудниками ФСБ России провели ряд контрольных закупок, закупив в общей сложности 3 СВУ. Задокументировав весь этот процесс, когда готовилась вся вот эта вот процедура, то есть документирование и закупка, в одной из соцсетей на страничке одного из злоумышленников было обнаружено видеозаписи взрывов вот этих взрывных устройств, то есть он их сам снимал и, видимо, как реклама того продукта, который он изготавливал, ну, соответственно, использовал. Могу сказать, что действительно есть оперативная информация, что якобы к этим молодым людям, на них, точнее, выходили некие граждане, которые хотели закупить у них ряд СВУ с тем, чтобы, возможно, использовать на массовых мероприятиях 5-6 марта в Москве. Там, где изготавливали они самодельные взрывные устройства, это на даче одного из молодых людей, было изъято при обыске большое количество компонентов взрывчатых веществ, там, в том числе там, селитры и так далее. Были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, провода. Большое количество литературы, специальной литературы по изготовлению взрывчатых веществ. И могу сказать, что сейчас все силы оперативных служб брошены на то, чтобы все-таки выяснить, во-первых, откуда они доставали компоненты, во-вторых, куда они могли реализовывать эту продукцию, ну и в-третьих, естественно, если информация соответствует действительности, постараться найти того человека или тех людей, которые могли произвести заказ непосредственно на использование СВУ в Москве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Статья предусматривает до 4 лет лишения свободы. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Мы вернемся через 7 минут после выпуска новостей. И в следующем часе нашего эфира мы вновь поговорим о центральных темах вчерашнего и сегодняшнего дня. Вчера были задержаны участники митинга за честные выборы. Было задержано, по официальным данным, около 250 человек. Оппозиционеры говорят о 500 задержанных. Мы также поговорим о том, как долго Владимир Путин будет оставаться у власти, как долго он будет президентом. Мы будем принимать ваши звонки и сообщения на эту тему. Ну а сейчас прервемся на короткие сообщения и выпуск новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как я бесплатно полюбил Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Семен Мирский о подоплеке нового сексуального скандала вокруг Строскана.
В блогах Свободы.
Поэт Игорь Померанцев о Дмитрии Набокове, сыне гения.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».